Фернан захохотал, увидев содержимое большого конверта из манильской бумаги. «Оставим фараонам, пускай развлекутся. Не все же им лепить на ветровые стекла билетики со штрафом».
Остальные столпились вокруг, передавая друг другу полароидные снимки. Голая девица в сапогах и маске с выражением скуки на лице. Тучный мужчина средних лет с глупой ухмылкой, выставивший на показ свой торчащий член. Снова голые девицы с плетками в руках, скалившиеся в камеру.
«Не твои ли приятели, Жожо?»
Жожо уставился на фотографию женщины постарше и много крупнее, облаченной в замысловатое убранство из кожаных ремешков. На мгновение представил в подобном убранстве мадам Понс.
«Не возражал бы против этой», — он показал снимок. «Гляньте, какие габариты!»
Перебрал еще несколько фотографий и остановился, разглядев напряженно смотрящего в камеру мужчину средних лет со смутно знакомым лицом.
«Где-то я это уже видел. В отеле, когда там работали. Эй, Клод, узнаешь?»
Гигант заглянул через плечо Жожо.
«Конечно», — смеясь, подтвердил он. «Это же англичанин, что был на рождественской вечеринке. Говорили, журналист».
Взял снимок у Жожо и стал разглядывать повнимательнее.
«А почему не снял носки?»
Прошло больше 3 часов, не отмеченные ничем, кроме череды негромких взрывов. Ребята расслабились. Все сейфы вскрыты, содержимое свалено в кучу на столе. Ювелирные изделия хорошей работы, 2 полотняных мешочка, набитых золотыми наполеондорами, и наличность, горы банкнот, сколотых вместе, засунутые в конверты, свернутые в трубочку и скрепленных резинкой, французские, швейцарские франки, немецкие марки, доллары. Никто из них в жизни не видел столько денег и каждый раз, проходя мимо стола, не мог удержаться, чтобы не потрогать. Пол усеян ненужными коробками, конвертами и документами. Имущественные договоры, завещания, любовные письма и счета швейцарских банков. Полиции будет интересно порыться в личных, порой незаконных делах клиентуры банка. Управляющего аккуратного и добросовестного месье Мие, скорее всего, уволят и пошлют в отделение банка где-нибудь в Габоне. Поставщиков неуязвимой сигнальной системы до смерти засудят, а страховая компания – как всякая правильно ведущая дела фирма, найдет напечатанную красивым шрифтом оговорку, освобождающую их от финансовой ответственности. Если бы эти мысли пришли в голову семерке, они бы еще больше порадовали их, как лишняя возможность утереть нос истеблишменту. Теперь оставалось только ждать. Кто растянулся на полу, кто бесцельно бродил по комнате, всем хотелось курить. Башир беспорядочно насвистывал, Клод хрустел костяшками пальцев. Жожо почувствовал, как первое возбуждение прошло, ломал голову над тем, как поднять настроение. Считается, что это обязанность командира. Боевой дух, вот как это называется. Генерал всегда говорил о боевом духе. «Так», — начал Жожо, — «теперь, когда мы их заполучили, что будем с ними делать?» Все повернулись к нему. Свист и хруст пальцев прекратились. «Что до меня, собираюсь на Мартинику. Куплю на пляже приличный бар, дешевый ром, никакой тебе зимы, девочки в юбках из травы с большими Таити», — вмешался Фернан. «Вот где носят юбки из травы».
«Видел в календаре?»
Он кивнул в сторону братьев Барель.
«Вот им надо ехать туда со своими косилками. Эй, Барели, что скажете?»
Старший Барель, улыбаясь, покачал головой.
«Не люблю острова, слишком много песку, а если какая-то заварушка, то трудно выбраться. Не, мы думаем отправиться в Сенегал. Земля там хорошая. Можно выращивать трюфеля, белые. Выкрасив темные, отправляй в Перегор 3000 франков за кило». «И схлопочешь, пяток в тюряге», — скорчил рожу Жан. «На вашем месте я бы выращивал баклажаны. Какой смысл рисковать?»
«А это как называется?» — толкнул его Клод. «А?
Дурак, сделать карьеру!»
«Башир!» — обратился Жужо к молча сидевшему в уголке смуглому парню. «Как насчет тебя?» Широкая белозубая улыбка. «Поеду домой и куплю молодую жену», — объяснил Башир. «Толстую молодую жену».
Час проходил за часом.
Они не раз возвращались к разговору о будущем, и Жожо понял, что ни у кого из них, даже у него самого, не было больших желаний. Немного денег под матрасом, более легкая жизнь, ничего фантастического. Главное, об этом так или иначе говорили все, ни от кого не зависеть. Хватит хозяев, хватит указаний, что тебе делать, надоело, что с тобой обращаются как с вещью одноразового пользования, независимость. И она лежала перед ними на столе. Воскресное утро. Солнце только набирает силу, сгоняя туман с реки, а торговцы всякой всячиной уже расставляют свои лотки. Невыспавшиеся за короткую ночь зевающие официанты, мечтая о рекордных чаевых, расставляют на тротуарах столики, эту булочников, бумажные мешки с батонами и рогаликами. Распространители лотерейных билетов располагаются в кафе, заказывая первые из полдюжины чашек смертельно крепкого кофе. Груженные пиццами, колбасами, сырами и рыбой, тупоносые фургоны пробираются по узким улицам главной площади. Молодые цыганки с лимонами и головками чеснока, шипя и толкаясь, стараются занять выгодные места на перекрестках. Ильсюр Сорг помаленьку готовится к еще одному жаркому и удачному рыночному дню. Первые туристы, страдающие бессонницей, и охотники за дешевыми покупками начали появляться сразу после 8, небрежно разглядывая реликвии чужих домов, старые книги и картины, помутневшие от времени бокалы, столы и стулья с резными ножками и провисающими плетеными сиденьями, военные медали забытых войн, вазы и шляпы, отложения тысяч чердаков. Торговцы с другой стороны улицы, антиквары со своими предметами в стиле Людовика XV и Наполеона III, с их модерном и потемневшими помпезными картинами, пока еще не спеша завтракают. Их клиенты появятся позже, загородят проезд огромными машинами, пока будут рассчитываться в задней комнате 500-франковыми банкнотами. Жожо потянулся и посмотрел на часы. Генерал сказал в половине 12-го, когда уличные пробки станут плотнее цемента. Еще 2 часа. Он сел на пол, прислонившись к стене. Некоторые дремали, остальные уставились в потолок. Разговоры и шутки иссякли. Кончился адреналин. Всеми овладело состояние нетерпеливого ожидания. Грызли червяки сомнения. Все ли получится с дверью? Окажутся ли велосипеды на месте? Нет ничего хуже, чем ждать. Генерал оставил попытки еще утром. Матильда отказывалась вставать, ехать, как обычно, к сестре в Оранж, даже разговаривать. Лучше пересидеть в сарае, подальше от ее молчаливого укора. Он потрепал ее по плечу и, чувствуя, как она резко отстранилась, решил уехать, не попрощавшись. Несколько минут, дергая усы, сидел в машине. Услышав работающий мотор, она, должно быть, подумает, что теперь увидит его в тюремной комнате свиданий. Сверкающий на солнце белый гравий автостоянки слепил глаза, и генерал подумал о столике в тени и очень холодном пиве. Матильда, как и раньше, не пропадет. Повернув ключ зажигания, он поглядел на часы. Теперь недолго. Двум цыганятам ничто не светило. Обычно в базарный день удавалось тянуть сумочку или фотоаппарат, оставленный на столике кафе или на прилавке, отвернувшимся на несколько секунд владельцем. Но сегодня туристы не выпускали из рук свои вещички. К тому же многие теперь носили на поясе эти большие сумки. Тут уж без ножа не обойтись. Зарабатывать на жизнь нечестным путем становится все труднее и труднее. Цыганята брели позади банка, пробуя дверцы стоящих машин, когда увидели аккуратно расставленные вдоль ограды велосипеды. Такие дорогие велосипеды, да еще в хорошем состоянии, будет легко продать. Даже старый жулик в кавайоне, который за бесценок брал у них фотоаппараты, не откажется от пары гоночных машин. Пацаны украдкой подошли поближе, чтобы получше разглядеть толстую цепь и замок. Замок большой, но не сложный. Отец научил их обращаться замками. Чтобы не упустить счастливый случай, они побежали искать отца, торговавшего на другом конце рынка украденными ночью живыми курами. У него в кармане была маленькая штуковина, открывавшая что угодно. «Окей», — объявил Жожо, — «пора». На столе разложили 7 кучек. До отказа набили большие глубокие карманы маек, распихали по шортам крупные купюры так, что на ногах внезапно вздулись богатырские мышцы. Фернан, в последний раз тщательно обтерев кувалду и другие инструменты, швырнул их в дыру на полу. Внизу раздался всплеск. Старую одежду прикрепили клейкой лентой к двери поверх зарядов, чтобы ее уничтожило взрывом. На столе осталась лишь кучка полароидных снимков. Фернан настоял устроить, как он выразился, эротическую выставку, и остатками ленты прикрепил их на задней стене, поместив в центре фотографию Амброза Крауча в черных носках. «Будет непростительно», — сказал Фернан, — «если пострадают такие фотографии, поскольку они явно представляют собой дорогие воспоминания». Отступил назад, восхищенно глядя на стену. «Прощайте, красавица». Оглядев комнату, Жужо снял через голову шнурок с ключом. «Надеть шапочки, не забудьте темные очки. На часах 11:25. Скоро». Они сгрудились в углу, чувствуя, как словно подуло холодным ветром, по телу пробежала нервная дрожь. 10 секунд, — объявил Фернан. «Не потеряйтесь по дороге». Склонившись над замком цыганета, услышали почти слившиеся в один три взрыва и в ужасе увидели, как вываливается дверь. Удирая, они были до того напуганы, что не нашли ничего необычного в появившейся в проеме группе людей в шортах, темных очках и резиновых перчатках. Жожо открыл замок и сорвал с упавшей цепи первый велосипед. «Быстрей, быстрей, быстрей!» Лавируя между машинами, они побежали, ведя велосипеды. Скрежет металла, педаль царапнула дверцу. Ругательство, кто-то в спешке, плюхаясь в седло, прищемил яйца. Наконец, ноги на педалях, и они, будто спринтеры, мчатся по узкой полоске, разделяющей неподвижные ряды попавших в пробку машин. Все заняло около 45 секунд, не больше, чем ушло у оторвавшегося от чтения экип дежурного жандарма на то, чтобы осознать связь между сигналом тревоги и мигающим красным огоньком на щитке банковской системы. Они с напарником, не переставая гудеть клаксоном, сидели в Рено, вклинившемся в скопище машин, которые были не в состоянии освободить им путь. «А, черт!» Выскочив из машины, жандарм, придерживая рукой кепи с бьющей по заду кобурой, побежал по забитому людьми тротуару к зданию КСД-парнь. И зачем только он вызвался дежурить в воскресенье? Вот черт! Заслышав вдали звук клаксона, велосипедисты пригнули головы к рулю и быстрее заработали ногами. Сердца застучали, как пулеметы. 7 человек, охваченные страхом и неимоверно уставшие. «Держись за передним, остерегайся камней на дороге, не думай о едущей сзади машине, не поднимай головы, не замедляй хода, соберись, Бога ради, соберись!» Они мчались по разрезающим виноградники и лавандовые плантации дорогам, оставляя за собой над плавящимся асфальтом громкий шорох шин. Не отрывая глаз от поворота, в 500 метрах ниже по склону, потея и выкуривая сигарету за сигаретой, генерал ждал их на ведущей к сараю тропе. Дело должно выгореть. Он все сделал, все продумал, все предусмотрел. Но, как он знал, порой по собственному горькому опыту, любой план может рухнуть из-за какой-то простой случайности. Прокол, выбежавший на дорогу пес, встречная машина, сотни мелких случайностей. Он даже не знал, выбрались ли они из банка. Может быть, они еще там, застряли за плохо взорванной дверью или... Какой-нибудь слишком старательный фараонишка машет перед ними пистолетом, предвкушая повышение по службе. Он снова закурил. Увидел появившуюся из-за поворота первую фигуру. Голова почти касается руля, за ней плотной группой остальные. И спустив радостный вопль, потрясая кулаками над головой, он выбежал на середину дороги. «Мои ребятки, дело сделано!» Они съехали с дороги и, не сходя с велосипедов, покатили вниз по тропе. Когда проехал последний, улыбка на лице генерала застыла, а потом исчезла. Их должно быть 7. Он пересчитал спускавшиеся вниз фигуры. Насчитал 8.